Он засмеялся, выставив длинные желтоватые зубы. Городской архивариус господин Кацман предоставил распоряжение генштаба что-то вроде карты этих районов. Как я понимаю, он составил ее сам. Этот замечательный документ хранится у меня в сейфе. Он составляет вполне определенное впечатление, что господин Кацман исполнял эту схему за едой и неоднократно ронял на нее свои бутерброды и проливал кофе. «Однако же, полковник, — сказал Андрей с упреком, — моя канцелярия представила вам, по-моему, совсем неплохие карты». «Несомненно, несомненно, советник, но это главным образом карты обитаемого города и южных окрестностей. Согласно основной установке, армия должна находиться в боевой готовности на случай беспорядков, а беспорядки могут иметь место именно в упомянутых районах. Таким образом, проделанная вами работа совершенно необходима, и благодаря вам к беспорядкам мы готовы. Однако, что касается вторжения, — полковник покачал головой. «Насколько я помню, — сказал Андрей значительно, — моя канцелярия не получила от генштаба никаких заявок на картографирование северных районов». Некоторое время полковник смотрел на него, трубка его погасла. «Надо сказать, — медленно проговорил он, — что с такими заявками мы обращались лично к президенту. Ответы были, признаться, совершенно неопределенны». Он снова помолчал. «Как вы полагаете, советник, что для пользы дела с такими заявками надо обращаться действительно к вам?» Андрей кивнул. «Сегодня я обедал у президента, — сказал он. — Мы много говорили на эту тему. Вопрос о картографировании северных районов в принципе решен. Однако необходимо посильное участие военных специалистов. Опытный оперативный работник, ну, вы, несомненно, понимаете». «Понимаю, — сказал полковник. — Кстати, где вы раздобыли такой маузер, советник? В последний раз, если не ошибаюсь, я видел подобное чудовище в Батуми. Году в 18-м». Андрей принялся рассказывать ему, где и как он достал этот маузер. Но тут в передней раздался новый звонок. Андрей извинился и пошел встречать. Он надеялся, что это будет Кацман, однако, против всяких желаний, это оказался Отто Фрижа, которого Андрей, собственно, и не приглашал вовсе. Как-то из головы вылетело. Отто Фрижа постоянно вылетал у него из головы, хотя как начальник Ахача стеклянного дома был человеком в высшей степени полезным и даже незаменимым. Впрочем, Сельма этого обстоятельства не забывала никогда. Вот и сейчас она приняла от Отто аккуратную корзинку, заботливо прикрытую тончайшей батистовой салфеточкой, и маленький букетик цветов. Отто был милостиво допущен к руке. Он щелкал каблуками, краснел ушами и был, очевидно, счастлив. «А, дружище, — сказал ему Андрей, — вот и ты!» Отто был все такой же. Андрей вдруг почему-то подумал, что из всех старичков Отто изменился меньше всех. Собственно, совсем не изменился. Все та же цыплячья шея, огромные оттопыренные уши, выражение постоянной неуверенности на веснущатой физиономии и щелкающие каблуки. Он был в голубой форме спецполиции и при квадратной медальке «За заслуги». «Большущее тебе спасибо за ковер», — говорил Андрей, обняв его за плечи и ведя к себе в кабинет. «Сейчас я тебе покажу, как он у меня выглядит. Пальчики оближешь, от зависти помрешь». Однако, попавший в кабинет, Отто Фрижа не стал ни облизывать себе пальцы, ни тем более помирать от зависти. Он увидел полковника. Ефрейтор фольксштурма Отто Фрижа испытывал к полковнику Сент-Джеймсу чувство, граничащее с благоговением. В присутствии полковника он вовсе терял дар речи, стальными болтами закреплял на своей физиономии улыбку и готов был стучать каблуком о каблук в любой момент непрерывно и со все возрастающей силой. Повернувшись к знаменитому ковру спиной, он встал по стойке смирно, выпятил грудь, прижал ладони к бедрам, растопырил локти.